Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. И должны сказать, что мы снова виноваты все, получается, да, потому что США обвинили 6 россиян в попытке, в том числе, сорвать Олимпиаду в Южной Корее. Но это не все, да. Минюст США обвинил их в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран.
Тут важно. Мнению обвинения, вот эти 6 человек якобы намеревались поддержать усилия российских властей, намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву ответным действиям или другой дестабилизации.
Другой дестабилизации.
Да, по подрыву ответным действиям намеревались, понимаешь, в отношении ответных действий или другой дестабилизации в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиаде в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-политического вещества «Новичок». Кроме того, сломали компьютеры, говорит обвинитель на Южной. Так и он в прямом. На Олимпиаде в Южной Корее сломали компьютер. Сломали компьютер.
Представитель Минюста США заявил на пресс-конференции, что 6 обвиняемых – действующие и бывшие сотрудники ГРУ, которые, среди прочего, вот якобы вывели из строя вот эти самые компьютеры на Олимпиаде в Южной Корее. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Антон Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ждать ли нам всем новых санкций?
Ну, конечно, это уже выглядит довольно смешно, потому что эта история опять вызывает множество вопросов. Как они вычислили, что это именно российские хакеры? Потому что, как известно, в интернете, особенно в Даркнете, там невозможно вычислить, кто конкретно физически осуществлял эти атаки. И вообще, были ли это атаки, или какое-то, может быть, они собирали какие-то данные, какие-то роботы, роботов каких-то запускали, чтобы в маркетинговых целях, это можно интерпретировать
Антон Юрьевич,
разным способом.
Вот вы очень хорошо думаете про все это, потому что, смотрите, Department of Justice, вот да. Он публикует 6 фотографий, все в форме, что это за мужчина?
Нет, не все в форме.
Я веду к тому, что это спектакль очередной.
А знаете, какой вирус? Вот я, если был хакером, вот если бы я был русским хакером, я бы обязательно вот так и назвал. Смотрите, вирус называется NotPetya. NotPetya.
Слушайте, нет, мы его обсуждали, кстати. Вирус действительно наносил
угрозу. Я буду обсуждать всерьез эту историю. Я вот вас не очень понимаю, если честно.
Послушайте, нет. А вот, Антон Юрьевич, это абсолютно... Да, простите, пожалуйста. Вот, вы знаете, а иронизировать-то не приходится.
Ну, так санкции опять будут.
Совершенно верно. Поэтому я и, собственно, и задал. Это абсолютно серьезный вопрос. Вот ждать ли нам...
Ну, так они эти санкции вводят пачками и ничего, собственно, не добиваются. То есть им нужно просто чем-то наполнить свой информационный эфир, так сказать, и очередные гадости про Россию говорить. У них совершенно другие задачи. Нужно не поймать этих хакеров, а снова попытаться скомпрометировать Россию. И для этого они выдумывают различные фейковые вот такие поводы, да, и просто задача снизить репутацию России и не дать, опять же, России укреплять свои экономические позиции в мире.
А вот на ваш взгляд, вот эти санкции, которые вводятся, которые вы говорите, что они не возобладают, в общем, не имеют никакого действия, а не похоже ли это на наполнение стакана, что в какой-то момент вот наполняешь водой, а потом одна капля просто переливает эту жидкость из стакана? То есть не недооцениваете ли вы влияние санкций?
Я считаю, что американская внешняя политика и вообще действия всех, в том числе информационных агентств, они носит скоординированный характер и преследует единственную цель – продолжать извлекать прибыль из своего экономического доминирования в различных регионах. И конкуренты, в том числе в виде России, им не нужны. Соответственно, чем больше им удастся скомпрометировать Россию как игрока на внешних рынках, тем меньше у них будет конкурентов. Они нас просто опасаются и включают такие вот конкурентные, как бы не очень добросовестные механизмы.
Антон Юрьевич, а вот с вашей точки зрения, в общем, как политика, ну а как все-таки реагировать на вот эту поступающую информацию? Вот теперь про якобы каких-то хакеров. Ну, как бы и мимо пропустить это не получится. Ну, как бы, ну а как? Это же Департамент юстиции США, и мимо пройти не получается. Ну и как бы обвинение в том, что русские сломали компьютеры на Олимпиаде в Южной Корее, ну, тоже и по-серьезному обсуждать как-то странно.
Да нет, ну, южнокорейская техника, как известно, не является самой надежной в мире. Она может сама сломаться, а подтянуть к этому можно любых хакеров, и российских, и китайских, и каких-либо там африканских могут тоже.
Нет, тут все на самом деле все. Вы вот с одной стороны правы, а с другой стороны вы противоречите Министерству юстиции нужно Соединенных Штатов Америки. Они говорят, цель? Антон Юрьевич, они говорят, хотя это прямая цитата дословно из Department of Justice, хотя злоумышленники предприняли шаги, чтобы ответственность за атаку вируса про разрушение Олимпиады была возложена на Северную Корею, им это не удалось. То есть сначала все думали, что это Северная Корея, а потом выяснили, что это не северокорейские хакеры, а это русские. Но они таким образом маскировали, закамуфлировали свои значит, усилия, да, что все, и вот какие все-таки...
Нет, ну слушайте, ну давайте, вы же меня спросили, какой нужен ответ, да? Во-первых, нам нужно перестать лить воду на их мельницу, то есть тиражировать эти фейковые новости в своих информационных ресурсах. А во-вторых, нам необходимо в западном обществе эти фейковые ресурсы, фейковые новости разоблачать. То есть доказывать западной аудитории, что то, что транслируется вот сейчас против России, все это неправда, не соответствует действительности, а самое главное, не отвечает нашим интересам. Ведь мы, по большому счету, не стремимся создавать конкуренцию Америке или другим западным государствам на внешних рынках. Даже у нас даже возможностей таких нет. Но они на всякий случай все равно нас пытаются душить. Поэтому Антон Юрьевич, отвечать нужно там, а не здесь.
Благодарим вас, Антон Юрьевич. Член Комитета Государственной Думы России по международным делам Антон Морозов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». В Петербурге вводят комендантский час для ресторанов. Власти северной столицы ограничат время работы предприятий общепита. Теперь рестораны будут закрываться в 23 часа.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, позволю себе процитировать его, рестораны выполняют две функции, по мнению Евгения Елина. Ты какие думаешь, Жень? Твой тезка, между прочим. Две функции ресторанов.
Что? Да. Какие функции ресторанов?
Кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, по мнению Евгения Елина. В жарком танце в ресторане. Есть после 23 часов...
Когда был в ресторане последний раз? Что ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Какой жаркий танец в ресторане?
Это ты к Евгению Ельну обратись. Я в ресторанах не танцую. Ну, правда. Но, значит, и вот по мнению вице-губернатора, значит, передавать друг другу веру в жарком танце сегодня не время, а есть после 23 часов. Вредно. Тут я согласен. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся, говорит нам вице-губернатор, и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения. Но его как бы опасения и переживания вполне понятны. Рост числа заразившихся коронавирусом в Петербурге наблюдается с начала октября. 2 октября суточный прирост превысил 300 человек, а к 19 октября он увеличился до 686. То есть вот ежедневно.
Да мне-то все понятно. Ну смотри, если они будут закрываться в 23 часа, то да. до этого что, коронавирус не передается, что ли? Тогда совсем надо закрывать?
Нет, до этого что-то... можно в жарком танце, пожалуйста, вот все, что хочешь, до 23. Просто до 23, как ты знаешь, танцы не такие жаркие. И обнимаются не так горячо.
А ты вот... к моему опыту обращаешься? Нет, я не знаю.
Ну, не знаешь. Тогда спроси меня.
В Москве QR-код.
В Москве QR-коды, да, Вилли, совершенно верно. А в ночных заведениях система регистрации посетителей по номеру телефона. Такие заведения получают QR-код. С помощью его или отправив смс-сообщение на специальный номер 7377, москвичи или гости столицы, посетители, в общем, ресторанов должны зарегистрировать свой номер телефона. Будет действовать с полуночи и до 6 утра.
Нет, ну так-то по-хорошему можно обойтись без жаркого танца, если это действительно остановит распространение коронавируса. Это вот если серьезно. Только вот приведут ли эти меры, понимаешь, QR-код и закрытие ресторанов в 23 часа к снижению числа?
Но если, это не только, если я приведет, вот сейчас то... тебе коротко скажу, не только Россия, в общем, пошла по этому пути. Все бельгийские бары и рестораны с 19 октября будут закрыты на 4 недели. Не просто с 23 или 6, да, это, а все бельгийские бары и рестораны будут закрыты на 4 недели. Так что мы в этом смысле еще как бы должны быть рады, что можем слиться в горячем, в жарком танце. Мне кажется, это должно нас как-то... Как у тебя любимое слово?
А вот ты слышал,
духоподъемно действовать на нас.
Будет уже когда-нибудь плато или уже будет когда-нибудь снижение? Потому что говорят, что пока мы ожидаем только увеличения пики до 20 тысяч человек. Понимаешь?
Вот я не геолог. Со мной про плато разговаривают в этом смысле бесполезно. О том, что огромное количество, да, лучше о ресторанах, о том, что есть разные версии, когда мы выйдем, и мы с тобой говорили, от чего это зависит, в том числе от того, как тщательно мы будем мыть с тобой руки и носить маски. Но на самом деле еще одна важная новость, связанная с коронавирусом, заключается в том, что российскую вакцину «Спутник Ви» будут производить в Индии, Бразилии, Южной Корее и Китая. Об этом сообщает глава Российского фонда прямых инвестиций. То есть не только в России будут производить вакцину, но и за рубежом. Мы подтверждаем, что можем поставлять большие объемы в декабре этого года. Мы будем производить вакцину вышеперечисленных странах, говорит Дмитриев, выступая на вебинаре по сотрудничеству со странами Латинской Америки.
Дорогая вода, российское правительство направит 50 миллиардов рублей в Крым для решения проблемы с водоснабжением полуострова.
Предполагается, что эти деньги, средства будут направлены на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, пальцы загибай, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что эти средства и меры дадут дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей.
Ну, надо сказать, что мы в течение всего лета наблюдали проблемы, с которыми сталкивались жители полуострова, да, и...
Ну, Симферополя в большей степени, да.
Да нет, и других городов, безусловно. Но дело в том, что, знаешь, мне всегда казалось, что, послушайте, не так уж сложно, вроде как весь египетский Шарм-эш-Шейх живет на опресненной воде, и как бы почему бы то же самое...
Объединенные Арабские Эмираты,
почему бы так не сделать, да. Но оказалось, что это очень дорого, что это невыгодно, по крайней мере, что касается Крыма. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар. Юрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
50 миллиардов, много или мало, на разработку новых источников, строительство гидротехнических сооружений, объекта водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.
Ну, вы знаете, можно туда вложить и 100 миллиардов, и 150 миллиардов. Вопрос в другом состоит. Вы сейчас правильно сказали, что там шейхи, они опресняют воду. Израиль, кстати, опресняет воду Средиземного моря У них великолепные опреснительные установки, которых у нас нету. Но основной вопрос состоит в другом. Ведь когда был Северо-Крымский канал, он давал 80% всей воды, которая необходима была Крыму. 80%. В годовом исчислении это 1,5 кубокилометра воды. Это очень большая цифра. Это больше, чем объем Иваньковского водохранилища, который находится в Тверской губернии. Теперь этой воды нет. Вот все, что остальное было в Крыму, оно и осталось. Это 20% от всей воды, которая была в Крыму. Вот баланс мы с вами составляем. 80% это канал, 20% внутренние источники. Заменить эту крымскую, как бы северо-крымского канала воду нечем. Вы понимаете, да, там есть водоносные горизонты, они истощаются. Да, можно бурить море скважин. Да, мы можем посадить водоносный горизонт вместо 3 скважин 30, суммарный дебет увеличим, но мы же срабатываем горизонт, понимаете? Что такое запасы подземных вод? Это то, что подсчитано, и то, что можно извлечь.
Которые входят как бы в эти 20. Хорошо, но времени у нас
просто не так... Да, это входит в те 20%. Поэтому у меня решение элементарно простое. Просто не надо ничего вкладывать. Посмотрите, основные потребители воды – это промышленность и сельское хозяйство. На их долю приходится, как правило, вот те самые 80% воды, которые давал Северо-Крымский канал. А 20% хватит для водоснабжения всего Крыма. Но тогда в Крыму не будет ни промышленности, ни сельского хозяйства. Потому что вся вода пойдет на потребление населения, чтобы они
не
умерли.
Отказаться?
Выход какой? Нет, во-первых, выход простой. Значит, должны политики садиться за стол переговоров и запустить этот канал снова. Ну, потому что такой объем, поймите правильно, нельзя его сделать за счет опреснительных установок, которые очень много кушают электроэнергии. И потом у нас таких нету, чтобы сразу была кондиционной водой, там, мягко говоря, с минерализацией менее 1 грамма в кубическом дециметре, ну, или в литре по-старому. То есть такое мы не можем, значит, ее надо снова разбавлять. Чем больше мы будем эксплуатировать подземные воды, значит, соответственно, вот в зоне активного водообмена, значит, соответственно, мы подтянем снизу, что и происходит на севере Крыма, солоноватые воды, которые загрязнят снизу водоносный горизонт, а сверху за счет изменения пластового давления пойдет перетекание с грунтовых вод. Понимаете? И мы убьем все почвы, потому что почвы питаются снизу. А испарение, если уровни упадут грунтовых вод, будет очень мощная зона аэрации, и испарение с поверхности грунтовых вод не достигнет почвенного слоя. И все это опять уйдет в солончаки, как и было до 1954 года. Это очень серьезная проблема. Тут ее деньгами не решить, надо думать головой, где взять воду. А на 50 миллиардов можно закупить, допустим, во Франции воду, там в Италии, можно привозить воду из Байкала за эти деньги. А найти ее, ну если ее нет, вот есть определенный объем, и мы его эксплуатируем.
То есть пока Северо-Крымский канал не станет работать в полную силу, как раньше, эту проблему полностью не решить.
Совершенно правильно. И второй вопрос. Очень важно, чтобы народ понял, который вас слушает. Чем больше мы эксплуатируем подземные воды, тем меньше идет на питание рек. Потому что в летнюю и зимнюю межень, да, вот этот период такой, летний и зимний, питание рек осуществляется за счет разгрузки подземных вод. Но если мы будем эксплуатировать, мы нанесем еще ущерб речному стоку. То есть, ну, надо все это взвесить. Значит, есть модели, давайте можем посмотреть, что произойдет при таких вот расходах, при таких расходах. Ну что, вкладывая деньги, надо просто подумать, куда вкладывать, какие гидротехнические сооружения, если там мы эксплуатируем подземные воды и убиваем поверхностный сток. Из чего же вы будете делать водохранилище, если вся вода уйдет на питание?
Да, Юрий Анатольевич, спасибо, что нам разъяснили эту инициативу правительства. Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А Украина угрожает «Газпрому», если российская компания не продлит договор по транзиту газа в Европу. Киев будет настаивать на открытии поставок из стран Центральной Азии в Европу.
Совершенно верно. Об этом говорит глава оператора газотранспортной службы Украины Сергей Макогон. Мы будем продолжать борьбу с «Газпромом», вот прям борьбу, и добиваться поддержки ЕС, чтобы открыть свободный транзит
газа. Что так удивляешься? Я бы сказал, войну они ведут.
Ну, вот так, нет, ну, хорошо, но об этом как-то, мне кажется, не принято говорить, да, вслух, да. А, вот, ну, типа партнеры, там партнеры, еще что-то, а тут прям вот борьба. Моя борьба, говорит Сергей Макогон, ну, в хорошем смысле. Значит, будут продолжать борьбу, добиваться поддержки Брюсселя, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу. 10 лет назад, напоминает нам Макогон, Туркменистан и Казахстан могли продавать газ в Европу транзитом через Россию. Также Киев продолжит требовать перенести точку передачи газа европейским потребителям на границу России и Украины, чтобы «Газпром» не мог навязать странам свои условия. А если это, этим будет заниматься Украина, очевидно, так как бы из логики выходит, то тогда все нормально.
Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонта» Антон Бредихин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон Викторович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Чем может закончиться борьба Макогона? Это тоже звучит, да? Борьба, да. Макогона.
С «Газпромом».
С «Газпромом», да.
Ну, думаю, тем, кто европейцы скажут, что украинским партнерам, то как бы Украина лишнее звено в данной ситуации. И не можно лезть туда, где они явно лишние и явно могут обеспечить очень холодную зиму для европейских стран.
Но это реально, слушайте, вот в нынешних условиях, мы только что обсуждали, что там опять очередные обвинения и так далее. Это же, ну, то есть, как бы все подсказывает, по все прошедшее время подсказывает, что скорее Брюссель может стать на сторону Киева, нежели на сторону Москвы или даже на сторону здравого смысла.
Я думаю, что на сторону финансовой выгоды. И посчитает Брюссель то, что если будет газ продаваться уже через Украину, то он будет или дороже, или его будет не хватать. То есть цена там может быть та же самая, расчет будет проводиться тот же самый, но вот число газа, которое будет доходить до Ужгорода, да, по территории Украины, и от Ужгорода уже идти в Европу, будет несколько меньше, чем то, которое было закачано на российско-украинской границе.
Нет, ну, подождите, ну, так и делать нельзя, ну, это же...
Ну, как нельзя? Его сделали, и про забор Украины европейского даже газа было всегда известно, когда были попытки, опять же, у «Нафтогаза» отжать данную инициативу, дал свой контроль над газовой трубой. Вот, и, в принципе, я считаю, что если Украина хочет именно такие условия, то мы понимаем, что вслед за... Вроде бы проевропейским таким решением Зеленского будет явно проукраинские действия самих же украинских чиновников, которые будут контролировать данный поток газа. Да, и, соответственно, учитывая то, что у Украины голубое топливо нужно точно так же, да, и покупать в России не особо желают его, вот, то остается только старая украинская традиция взять то, что плохо лежит.
Вот, знаете... Почему сейчас Department of Justice США обвиняет вдруг неведомых русских хакеров во всем, чем только можно? Мне понятно, скоро выборы. А вот с чем связана вот эта вот борьба Макогона с «Газпромом»?
У них тоже выборы, так, на секундочку-то.
У них тоже скоро выборы? То есть это можно в свете предвыборной, очередной предвыборной кампании, да?
Ну, уже скоро зима, поэтому...
Более да.
Реалистичный прогноз. И прекрасно понимают, что учитывая цены, которые будут на газ, и для потребителей очень высокие цены будут, возможно, нужно как-то даже удешевить данную политику. И Зеленский, ну, может быть, и за счет европейцев пытается это сделать.
Спасибо большое.
Да, мы благодарим вас, напоминаем нашим слушателям, что в нашем эфире было мнение политолога, кандидата исторических наук и главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина. Ну, а ты успеешь еще рассказать...
Выбирай, я тебе предлагаю выбор.
Да, рассказать о патриархе Кирилле, который отлучил схемонаха Сергия от церкви.
Да, вот с одной стороны, патриарх... Я попытаюсь совместить. Патриарх Кирилл отлучил Сергия Романова, вот этого схемонаха, который захватил...
Даже объяснять
в Екатеринбурге, да, монастырь женский, с одной стороны. А с другой стороны, Владимир Путин поблагодарил Стивена Сигала, российского актера, американского... российского гражданина, да, американского происхождения, за помощь в сохранении Байкальского омуля. Что касается Кирилла и Сергия, совсем непонятно, как дальше будет развиваться ситуация, потому что Сергий находится на территории монастыря. Все предыдущие... Ведь суд уже состоялся над ним до этого. Он был отлучен от священнодействия и так далее. Да. Но предыдущие действия на него он как бы игнорировал.
По-прежнему остается в монастыре.
Да, он по-прежнему остается в монастыре. У него есть своя группа защиты. И вот монастырь как бы под его контролем. Как его оттуда выгнать или выкурить, я уж... не знаю. Вот, так что так, Жень.
Да,
а за Сигала давай порадуемся. Он
за Сигала-то порадуемся.
Этого, да. Омуля байкальского.
Спасибо. Алексей Тимофеев работал в студии.
Дня на радио «Спутник».